Добрый день, ребята. Это Вудам. Сегодня сетап довольно интересный, потому как сижу я в машине. Никакого специального оборудования для записи подкастов у меня нет. Времени на записи подкаста у меня не было уже давненько и не предвидится в ближайшее время, поэтому я решил воспользоваться вот этой opportunity, а именно я просто еду в машине. Мне предстоит ехать довольно долго, много часов. Уже послушал кое-чего, когда собирался в дорогу, закачал себе в iPhone. Там книжек, я покупал книжки на Audacity, у нас есть такой сайт. Какие-то подкасты технические я закачал. Но устаешь все равно слушать все вот это техническое. Надоедает. Поэтому для разнообразия думаю, почему бы мне не использовать это абсолютно бесполезное время, когда я нахожусь в машине, и не записать подкаст. Но так как я не готовился специально к записи, кроме моего компьютера, у меня ничего нет. Компьютер со встроенным этим микрофоном лежит у меня просто вот на коленях. Я веду машину и в него говорю. Какое качество будет, не знаю. Но мы же не из тех, для которых качество звука заменяет качество информации. А будет ли у меня качество информации, не знаю. Просто буду говорить. Во-первых, хочу сказать, что объявил я очередные курсы по программированию. Это довольно короткий курс по языку JavaScript. Не Java, а JavaScript. Это онлайн будет у меня. Начнется где-то во второй половине июня. Будет всего 5 занятий. 5 двухчасовых занятий. Поэтому спешите записываться. Но для того, чтобы разнообразить каким-то образом свои вот эти все мини-проекты, в этот раз я решил читать курс по-английски. Теперь о жизни. Так как я на дороге, я, наверное, буду говорить, может быть, о машинах. Я думаю, может быть, еще о чем-то. Не знаю, пока по свежей памяти, был вчера на одном дне рождения. И что меня удивило, там играл ансамбль. Это был такой русский ресторан, и играл, соответственно, ансамбль. Но в этом ансамбле не было вообще инструментов музыкальных. И вот мне было достаточно интересно смотреть на это все. Я думаю, может быть, это вообще тренд уже, может быть, так и надо, так и должно быть. Состав, что я видел вообще из оборудования? Было два компьютера, естественно, Apple-овских. Один Mac такой постарше был, певица им заправляла. Второй был MacBook, видно, по такой посерьезнее. Там был другой парень, он, видно, у них аудиоинженер. Было там какое-то количество усилителей и всяких пультов миксерских. Там все было связано, пересвязано. И в составе было 3 человека. Один певец, одна певица и вот этот парень. Они все стояли на сцене втроем без инструмента вообще. Конечно, не знаю, может быть, вам это привычно, это, может быть, сказали бы, ну, это дискотека, значит, но это не дискотека, это какая-то смесь, это какой-то новый вид, ну, для меня, по крайней мере, новый вид искусства или новый вид ресторанной музыки, когда нет инструментов. Естественно, там было все записано. Когда-то иногда они пели под, как это называется, под минусовку, когда есть только музыкальное сопровождение, но нет голоса, а поют реально люди. Иногда они просто, не стесняясь, ставили там какую-то песню популярную и просто подтанцовывали, они даже не прикидывались, что, мол, типа они поют под фонограмму. Нет. Тут было просто понятно, хорошая танцевальная музыка там какая-то, но они даже и не пели в этот момент. То есть какой-то такой интересный новый вид обслуживания всяческих пьянок. Почему нет? Слушайте, почему нет? Конечно, все равно останется какое-то количество людей, которые будут создавать оригинальную музыку, иначе вот этим всем будет нечего крутить. Но они тоже не исчезнут, я думаю. Жалко, конечно, что таких любительских музыкантов будет требоваться все меньше и меньше. Хотя, с другой стороны, эти все любительские музыканты, которые научились играть на инструменте каком-то, они вышли все на YouTube. Они там записываются, они там показывают свое, пусть небольшое, но искусство. Они публикуют себя, у них есть возможность самовыражаться. В Вот, а в конце вечера вышел, видно, он с другой работы приехал в этот ресторан, тут есть такой в эмиграции, он в Нью-Йорке в основном известен, он, его зовут Миша Боцман. Итак, Миша Боцман, в частности, он был одним из хозяев ресторана, такой большой ресторан «Распутин» в Бруклине, недалеко от Брайтон-Бич, и вот он был один из совладельцев, он в частности певец еще, к тому же. Вот. Он уже больше не поет, насколько мне сказали, но вот видно, он где-то работал в другом месте и пришел к нам и спел пару песен, ну, может быть, 4 песни, я думаю. Небольшого роста, с животом, ну, то есть, не какой-то там не красавец, но поет шикарно. Поет шикарно, шикарно, и было очень приятно, что все же есть, что не обязательно нужно ставить кого-то, который будет использовать чужие голоса. Все-таки красивый голос никто не отменял. Никто не отменял. Удовольствие получил. Вот. Теперь про машины. Вот сегодня еду. Сегодня еду. И вспомнил. Недавно была такая ситуация на дороге. Достаточно типичная, наверное. А может быть, нетипичная. Но когда, как говорится, мою ласточку подрезали. Представьте себе ситуацию, я еду в третьей полосе, в левой полосе. У нас в Нью-Джерси, я уже когда-то говорил, но повторю еще раз, у нас в Нью-Джерси на дорогах, которые проходят мимо маленьких городков, где много всяческих магазинов, часто опытные водители, ну, типа меня, ездят в левой полосе всегда. Хотя, в принципе, это неправильно, это нарушение. И как сказать, ну так не надо делать. Но если ездить в правой полосе, используя лево только для обгона, то постоянно у тебя будет возникать препятствие в виде пожилых или никогда не умирающих людей, которые вдруг внезапно какая-то старая машина выезжает из плазы и становится перед тобой и медленно и печально едет в правой полосе. Делать ничего ты не можешь. Поначалу мне иногда казалось, что вообще эти танки выезжают, и они как бы самоуправляемые, потому что пожилые люди часто становятся маленькими, их просто не видно. Там бабка, может быть, 85 лет или 90 сидит за рулем, ее просто не видно. И вот она спокойно выезжает, ей уже некуда спешить, и тебе приходится дергаться, и перестраиваться и так далее. То есть гораздо проще встать уже в левую полосу. Но вот я еду, как и положено, в левой полосе, три полосы там было. В левой полосе я еду. Проезжаю мимо одной такой же плазы. Вдруг выезжает какой-то минивэн оттуда, с этой плазы, и спокойно пересекает все полосы. Вот прямо вот у меня вот так. Начиная с правой, в среднюю, в левую еще там пошла там на какой-то левый поворот. Я среагировал, повернул направо, перестроился в вторую линию, то есть аварии никакой не было. И движение пошло дальше. И я подумал, что, в принципе, эта ситуация очень похожа на то, что происходит в жизни у нас. Вот есть определенные правила движения в автомобиле. Они записаны где-то, как и что надо делать. Естественно, эти правила не выполняются 100%, они нарушаются. И вот иногда нарушение получается настолько неожиданное, и окружающие тебя автомобили не сумеют отреагировать, и возникает авария с более или менее тяжелыми последствиями. Но чаще всего, в большинстве случаев, авария не возникает, то есть кто-то затормозил, среагировал, в общем, как-то движение пошло дальше. Но если взять ситуацию вот со мной, вот с этой ситуацией, эта женщина переехала сразу в третью полосу, она, в общем-то, находится на дороге со своими не очень большими дорожными skills, видно, или просто с наглостью. И она выживает на дороге, как автомобилист, за счет других. В данном случае за счет меня. Собственно, то же самое происходит в жизни, по моему убеждению. В жизни точно так же. Все вроде бы тихо и спокойно. Все люди, все профессионалы в той или иной профессии. Люди вступают в какие-то отношения, но всегда есть те, которые выживают за счет других. Казалось бы, ничего нигде не происходит, но всегда кто-то перед твоим носом перестроился в третью или полосу, внезапно, и ты должен был среагировать и смягчить это все, и сделать так, чтобы не было аварии в жизни. И так, в общем-то, и происходит. Но, естественно, если это происходит постоянно, то есть ты постоянно должен лавировать и уходить от удара, то это уже стрессовая ситуация, и надо что-то менять в жизни. Либо перестать ездить по этой дороге, может быть, либо пересесть в такой танк, где ты уже не будешь смотреть на других, но все же что-то надо делать. Поэтому жизнь наша, мне кажется, то же самое, что и, в общем-то, жизнь автомобилей. Только там правила дорожного движения, у нас какие-то другие правила, но всегда есть кто-то, кто тебя юзает. Юзает, использует, это называется. Правда? Вот такая вещь. Интересно, как, насколько шумно это сейчас все происходит. Вот сейчас я еду, я имею в виду запись, я еду сейчас со скоростью это 80 миль в час, чуть больше, это 130 километров в час. Сейчас еще поднажму чуть-чуть, когда будет возможность. В машине не очень шумно, но тем не менее, интересно, что получится с этой записи. Вот, ну что, о чем еще надо поговорить? Давайте поговорим еще о чем-нибудь. Если говорить снова про автомобили. Сегодня люди публикуют свои фотографии. Это может быть какая-нибудь социальная сеть, ну там, допустим, типа Одноклассники, или там какой-нибудь Facebook, или что там у вас бывает ВКонтакте. Вот парень молодой или девушка себя публикует свою фотографию, вот он где-то проходил, увидел красивую машину дорогую, встал рядышком с ней и сфотографировался. И вот такой он гордый стоит. За ним какой-нибудь там желтый Lamborghini, совершенно навороченный космического стиля. И вот это его фотография у него на сайте. Естественно, понятно, что этому мальчику до момента, когда он сможет купить себе такую Lamborghini, ну, в общем, жизнь. Ну, может быть, не для всех жизнь, но очень долго. А ведь хочется сейчас. И вот люди делают вот эти вот фейковые, фейк это не настоящий. Люди делают свои фотографии, чтобы представить себя лучше, чем они есть. Ну, может быть, не только лучше, чем они есть, может быть, просто сфотографироваться рядом с красивой штучкой такой. И когда-то в Одноклассниках, когда я еще там был, там кто-то написал, что чем ставить вот такие фотографии, когда ты стоишь на фоне вот такой огромной дорогой машины, лучше сфотографировать себя на фоне своего налогового отчета за год. Чтобы было видно, если ты хочешь показать, что ты такой крутой парень и такой обеспеченный, то, пожалуйста, покажи нам всем свои доходы за год, а не показывай те автомобили, которые явно не твой. Ну, естественно, другая вещь, которая известна всем, это красный кабриолет, у нас называется convertible, когда сидит мужик лет 45, 50, 55, рядом с ним сидит молоденькая барышня. Это всем известный кризис среднего возраста. В этом возрасте мужчина разведенный, который себя очень жалеет и считает, что он был всю жизнь недопонят своей женой, а вот теперь он освободился, и наконец он может тратить деньги не на семью, а на то, что он хочет. И что надо сделать сразу же? Конечно, надо купить Mercedes. Mercedes, кабриолет с белыми кожаными сиденьями. Ну, конечно, на такие машины клюют молодые девочки, которые тоже хотят приобщиться. Может быть, сделать следующий шаг от фотографии на фоне вот такой машины, уже чтобы там сидеть внутри. Ну, конечно, надо за это платить. А чем надо платить? Надо платить обществом этого человека, который ей годится в папу, а иногда и в дедушке. Ну и что? Ну, в общем-то, и папы не такие плохие. Бывает, папы разные нужны. Чем плохо? То есть каждый в этой ситуации понимает, что он покупает и за что он платит деньги. Поэтому считаю ситуацию достаточно честной. Ну, если они оба довольны, то, конечно, конечно, нет никаких проблем. А вот еще тут, кстати, анекдот вспомнился на тему автомобилей. Машина какая-то едет, нарушала что-то, сержант останавливает машину и говорит: предъявите документы, как вас зовут. Вот, а там сидит черный, черный сидит в машине. Ему говорят, как вас зовут? Он говорит: Леонардо Ди Каприо. А документы предъявить? Предъявляет документы. Там написано, вот его фотография, Леонардо Ди Каприо. Сержант говорит: минуточку. Отходит в сторону, звонит своему начальнику и говорит: товарищ лейтенант, я что-то забыл. Титаник затонул или обгорел? Вот такая шуточка. Мне понравилась. Такой небольшой анекдотик. Теперь, если уже оставаться в теме автомобильной, тогда давайте опять поговорим на тему лиз машины, то есть взять машину на время или купить машину. Я уже не помню, когда я об этом говорил, но скажу еще раз опять, может быть, будут повторы, извините. Время-то убить как-то надо и мне, и вам. Вот, то есть лиз машины можно сравнить с недолгой женитьбой. Правда? Женился, развелся. В таком режиме можно обеспечить себе то, что у тебя всегда молодая, пахнущая по-другому. Это о чем я говорю? О машинах или о женщинах сейчас? Я уже не помню. Ну давайте, о женщинах. То есть каждые 3 года меняешь себе женщину, берешь себе новую, по-другому пахнущую и хорошо работающую, на гарантии. То есть у нее работают все части тела так, как должно быть. И практически она никогда не ломается. Опять, о чем это я, ребята, о женщине или о машине? Ну давайте о машине продолжим. Таким образом, ты всегда едешь в молодой машине и меняешь ее без проблем. Отдал, взял новую и так далее, еще 3 года. Есть некоторые люди, которые однолюбы, которые покупают машину на много лет. На всю жизнь крайне редко бывает, хотя я видел одну барышню 90 лет, у которой машина, по-моему, уже лет 70, она за ней следит, смотрит. Вот, и она ей служит добро, верой и правдой. Кстати, пока не забыл. У меня одна знакомая была на дне рождения у своих родственников. Родственники очень пожилые. Ну и они сидят, там одна женщина такая, ну конечно пожилая, сидит уже тоже. И, ну они что-то разговаривают, а у нас тут принято, ну там типа до 100, желаю вам там до 100 лет. И это ей тоже говорит: ой, желаю вам до 100, вы так хорошо выглядите. А та ей говорит: то есть ты мне желаешь, чтобы я через полгода умерла? Мне, говорит, 99,5 лет. Это не сказки, это, в общем, реальная история, которая произошла с человеком, которого я знаю. Поэтому будьте осторожны. Если вы кому-то желаете прожить до 100 лет, нужно, конечно, быть абсолютно уверенным, что человеку, по крайней мере, не 99. А в Америке это, в общем-то, довольно часто можно видеть очень-очень-очень пожилых людей. Понимаете, их ремонтируют все время. Их ремонтируют и ставят на ноги, вынимают из, не из петли, а из лап смерти. Благодаря всяческим хирургическим вмешательствам или, может быть, таблеткам каким-то супер-дупер, или тем, что, в принципе, лечат всех и сразу здесь. Особенно, если ты после 65, то есть специальная программа, где тебя будут гарантированно лечить. Ну вот лечат тебя и лечат. Но у нас же есть президент Обама, который пытается протолкнуть свою медицинскую программу, по которой медицинское обеспечение будет у всех. Деньги там быстро кончатся. Но в частности, он когда-то выступал и говорил тоже, что надо, ну, может быть, он не сказал прямо такими словами, что надо прекратить лечить так много старых людей. Но вот если эта программа изменится, медицинская, в принципе, когда, допустим, пришел человек в отделение скорой помощи, emergency room, или ER у нас называется это, пришел в ER, говорит, у меня боль, чувствую какую-то боль в грудной клетке. Сейчас, конечно, сразу же мгновенно его берут, заводят, там вот те машины, эти машины, проверяют все внутри, и если, не дай бог, прединфарктное состояние, его на стол сразу же. А, конечно, когда произойдет обамовские вот эти нововведения, когда должно быть у всех все, денег, конечно, на это нет, то есть обещания есть, а денег нету. Как говорится, show me the money, или как перевод на русский это называется, где деньги ЗИН. Денег в ЗИН нету, а обещания есть. Вот тогда, в этой ситуации, когда человек придет в emergency room с болью грудной клетки, ему скажут, ну ничего, попробуйте вот таблеточку выпить и завтра приходите, если не поможет. А завтра уже, может, не надо ничего пить, потому как это был инфаркт, его пропустили, и все. Так что Обама, я думаю, придет к тому, что рост населения в Соединенных Штатах Америки уменьшится. Одна надежда будет только на иммиграцию, конечно, которая пока еще, слава богу, продолжается. Но местное население будет умирать, конечно, в более молодом возрасте, а не доживать там до 100 лет, как это, в общем-то, уже принято у очень многих. Ну вот, такие вот вещички я вам рассказал. Так, что еще? Что еще вам рассказать? Я даже не помню, видите, я не могу смотреть никакие шоу-ноты, потому как, когда едешь с такой скоростью, особо никуда не посмотришь. Что же вам еще рассказать? Дайте бог памяти. Что меня тут спрашивали интересного? Не помню, вы понимаете? Не помню. Вот были подкасты. Был подкаст по наехавшим. Почему-то он очень много вызвал комментариев, больше 150 комментариев. Я вообще не знаю, правильно ли такая формула или нет. Можно ли судить о качестве подкаста по качеству комментариев, вернее, по количеству комментариев? Так ли это? Бывает ли такое? Потому что, в принципе, как бы, наверное, это неправильная такая метрика, но с другой стороны, это говорит о том, вызвал ли данный подкаст интерес. Что, в принципе, мне кажется, это важно. Мне кажется, это важно. Ну, то есть, как одну из характеристик, я считаю, что полезно. Если люди не пишут, значит, есть проблема. Есть проблема либо в материале, который вам рассказали, либо в отношении подкастера к своим слушателям, по которым ему не пишут люди, потому что он их игнорирует, обижает и не хочет с ними разговаривать. Поэтому все-таки, мне кажется, есть некая правда в том, что подкаст, который собрал много комментариев, заслуживает внимания. Хотя это может быть тема не очень приятная, или собеседник какой-то не такой, но тем не менее это вызвало интерес людей. Поэтому можно, я думаю, такие комментарии считать правильно. Теперь, что касается аварий, опять, я все пытаюсь вернуться или держаться в рамках темы автомобилистов. Это вот природа, как говорят, делала людей, она их сделала так, что, в принципе, если два человека разбегутся со всей дури друг напротив друга и вот столкнутся, очень маловероятно, что один из них погибнет. А вот люди, когда делали машины, они недорассчитали, конечно. Вот, то есть надежность машины или устойчивость к ударам, к авариям машины очень слабая. То есть машины мощные, и, к сожалению, люди гибнут. Люди гибнут из-за этого. А с людьми как? Люди тоже, конечно, иногда не рассчитывают свои силы, хоть природа как бы их оберегала, но люди пытаются же лезть на рожон. Их интересует то, что называется экстремальные какие-то, может быть, виды спорта, или они хотят пойти куда-нибудь в горы, в те места, куда им конкретно не положено. Может быть, другой бы там с этой скоростью бы ездил нормально, или с этим уклоном горы, а люди не рассчитывают, люди считают, что они могут больше, чем надо. И вот, в частности, вот эта поездка, которая вот у меня была на лыжах в январе этого года, как мы, как всегда, ездим большой группой, и в этот раз почему-то было много аварий. Опять же, говоря автомобильным языком, было пару выбитых плеч, и один человек поломал руку. Это я говорю из нашей группы. Не говорю вообще о курорте, а из нашей... Ну, группа у нас была большая, там человек 60, правда, было. Почем нынче вправить плечо выбитое? 280 евро. Вот поэтому мы были во Франции, и там... Ну, когда там выбиваешь плечо, тебя забирают это, там, эти сани моторизированные и везут тебя дальше туда, какой-то медпункт, или я не знаю, как у них это называется. Вот я с парнем одним говорил, который себе это сделал, он говорит, там просто очередь стоит, все такие, и там это у них на потоке, то есть вправляют это плечо, потом дают тебе какую-то такую вот подвязку, такую, чтобы через шею, чтобы рука лежала в ней, чтобы не тяжело было. Ну, то есть подвязка плюс править это плечо стоит 280 евро. Не обязательно, конечно, не то, что я вам говорю, что надо нарываться, но я вам просто ценник даю. Парень, который поломал руку в двух местах, причем поломал руку, я не знаю, как он будет это все оформлять в плане страховок, но там уже какая-то страховка включилась, и ему сделали операцию. И после операции ему надо было вернуться в Америку, он с женой там был. Причем ему вот эта страховка, я уже не знаю, какая это, какой страховкой он пользовался, ему сделали апгрейд, и так, чтобы он смог лететь в бизнес-классе, так как он после операции. А вообще, перелеты после операции, конечно, не очень рекомендуются. Я это знаю, потому что у меня в свое время тоже была операция. И тут так оказалось, что с точки зрения бизнеса, с точки зрения работы, мне нужно было лететь в Атланту. Я когда-то записывал подкаст, как я там тренинги делал в Home Depot, но там получались накладки, и мне надо было лететь. Вот. И меня предупреждал, как его, хирург, говорит, что... Я ему говорю, мне надо через неделю лететь в Атланту, там тренинг проводить. А он мне говорит, что никак нельзя отложить. Я говорю, нет. Он говорит, ну тогда надо побольше воды пить. То есть самая главная проблема после операции, когда ты летишь, это чтобы, не дай бог, не образовались тромбы. Я не знаю уж почему, что там происходит с этой кровью после операции, но надо следить и пить много воды. Он говорит, что в принципе это правильный совет всегда. Если человек летит в самолете, то надо пить много воды. Ну, конечно, он говорит, что алкоголь пить нельзя в принципе в самолете. Или нежелательно, кто его слушает, как вы понимаете. Ну, тогда я не пил, конечно, никакой алкоголь, воду пить надо. И он говорит, обязательно надо вставать и двигаться, менять позицию, вставать, ходить, чтобы, не дай бог, не было застоя крови в конечностях. Особенно это вот после операции вот такая проблема. А еще возвращаясь к лыжам, будучи там, катаясь на лыжах, мне там парень рассказывал, что здесь, оказывается, у нас в Америке, он там где-то был в американском лыжном курорте, я не помню где, не то в Колорадо, не то в Юте, где-то там. Он говорит, ты знаешь, я был в курорте, а в общем-то, когда ездишь туда, в эти лыжные курорты, то одна из главных статей расходов – это стоимость подъемника. Подъемники в Америке стоят 75, 80, 90, $95. В день. Просто купить этот пэс, пропуск на подъемник. И вот он мне говорил, ты знаешь, я был в таком-то курорте, я уже забыл в каком конкретно, но вот он говорит, у них знак, говорит, там висит, что люди после 80 лет получают бесплатные вот эти вот пропуска на подъемники. Подумайте вообще, сама фраза. То есть люди после 80 лет тоже катаются на горных лыжах. Понимаете? То есть, в общем-то, я не знаю, конечно, можно говорить разные вещи о медицинской системе в Америке, которая приводит к тому, что многие люди не имеют страховки. Но вот такой факт, что люди после 80 лет, им еще дают вот такие льготы, как бесплатные подъемники на горные лыжи, я думаю, это говорит, что, наверное, что-то здесь происходит правильно. Вот. Опять возвращаясь к Франции и к этим поездкам, вот если я уже стал говорить про лыжи, я там был не только на лыжах, но в частности, эта страна, когда ты в ней путешествуешь, ты должен привыкать к тому, что люди живут, в принципе, по разным законам. И вот, допустим, мы приезжаем из Америки. В Америке нет такого понятия, как перерыв на обед. В принципе, нет. Ну, я не имею в виду, конечно, людей, которые работают там профессионалы, ну, типа там программисты, которые в офисах работают. Я об этих не говорю. Я говорю о тех, кто работает в обслуживающей сфере. Рестораны, магазины, я не знаю, там какие-то лавочки там на улицах и так далее. Вот ездишь по Франции на машине, туристом, а у них там железные законы. Я не знаю, когда вообще это у них было заведено, но в частности у них есть такое понятие, как ланч. Ну, я не знаю, как они называют это, но типа обед, который заканчивается в 2 часа дня в кафе. И вот 2 часа дня они все закрывают свои кафе. Ну, там какие-то забегаловки, наверное, с трудом можно найти, но, в принципе, нормальные кафе и рестораны просто не работают. Поэтому, если ты оказываешься во Франции, то надо суметь ухитриться так, чтобы проголодаться именно днем до 2 часов. Иначе ты рискуешь не поесть по-человечески и ждать придется уже до 5, когда они опять откроются уже на ужин. Вот такие жесткие культурные правила или законы, можно, конечно, по-разному относиться, можно говорить, как так, они дураки, что ли. Ну вот если брать с американской точки зрения, они дураки, конечно, потому что американская точка зрения просто начинается с расчета денег. Они же теряют деньги, очевидно. Что, им жалко было держать свое кафе открытым после этого? А ведь, видите, вот у них в культуре не всегда деньги это самое главное. И вот они, как говорится, в любом случае, no matter what, они берут и закрывают свою лавочку. Мы были когда-то в совсем маленький городок какой-то. Да, это какой-то не городок, это такая деревушка там в горах, две улицы, какая-то лавка, где продается вино. Там же, конечно, вино это один из главных доходов. Но так же, как и туризм, в частности. И вот мы, группа туристов, проходит по этим улочкам, пустынным, жарким улочкам. И вот мы как раз хотели купить вино. И вот смотрим, значок висит, что вот винная лавка там или что-то такое. Мы подходим к ней, что хотим зайти, а он нам говорит, этот хозяин, что сейчас обед, через 2 минуты обед, и я не смогу вам продать вино. Приходите после обеда. Подумайте. Значит, мы проездом на машине забрели в эту маленькую деревушку и собираемся ехать уже дальше. Он же не шикует. Он, его же бизнес, в принципе, построен на таких туристах, как мы, чтобы что-то продать. Тем не менее, он, не задумываясь, нам говорит, нет, я не смогу, потому что у меня обед. Мы стали говорить ему, что вот так и так, мы проездом. И что он типа смилостивился и согласился нам сделать. Он говорит, ну ладно, я вас пущу в лавку, чтобы вы посмотрели, но у меня обед. То есть продавать я вам ничего не буду, но по крайней мере вы сможете посмотреть. Ну так и было. Мы зашли в эту лавку, смотрели там на эти вина, рассматривали. Он просто сел там же и ел. Вот опять же, как к этому относиться? Я думаю, надо относиться с уважением. Как говорится, не надо ходить со своей Библией в чужой монастырь. Ты пришел туда, ознакомься с обычаями этой страны, ну и придерживайся их. И тогда у тебя будет все буквально, что ты хочешь в этой стране. Я имею в виду отношение людей к тебе будет очень хорошим в этой стране. Поэтому, когда я слышу, что вот американцы едут во Францию, их там не любят, не хотят с ними говорить на английском языке. Это bullshit, это бред, это неправда. Я езжу во Францию 15 лет, как минимум один раз в году, а чаще два раза в году. Французского языка я до сих пор не знаю, к сожалению. Никогда не было у меня проблемы, чтобы со мной не хотели говорить по-французски. Конечно, если будешь себя вести нагло, то неважно, в какую страну ты приедешь, с тобой просто не захотят вести никакие разговоры, ни на каком языке. Но если ты относишься с уважением к стране, в которую ты приехал, то проблем никаких не будет. Люди видят, кто к ним обращается и как к ним обращается, и всегда стараются помочь. В разных странах совершенно. Когда-то, я помню, когда первый раз я в Азию прилетел. Почему, я не знаю, откуда это вообще было, что такое было какое-то понятие, что они азиаты, они отстали. Они отстали? Это мы отстали. Вы поезжаете куда-нибудь в Гонконг или в Японию. Посмотрите, как у них все это устроено, какой быт, какие всякие штучки, прибамбасы технические в их жизни бывают. Так вот, если вы приехали в страну и вы видите, что у вас не такое было впечатление или понимание, или представление об этой стране, немедленно перестраивайтесь. Не надо ни на кого смотреть свысока. И люди к вам потянутся. Это гарантия. Это гарантия. Ну вот. Ну что, я думаю, уже достаточно мы с вами поболтали. Дорога у меня еще длинная, поэтому если я еще вспомню какие-то темы, то я это запишу отдельно. Может быть, оно потом выйдет как отдельный подкаст. Я, кстати, еще тут должен послушать, что я тут наговорил. Может быть, тоже слишком шумно. Вот я слушал недавно подкаст Димы «Янки после пьянки». Дима вообще сейчас ездит, как оказалось, на поезде на работу в Чикаго и возит с собой какой-то большой микрофон и прям в поезде записывается. Надо ему отправить e-mail и сказать. Я на самом деле заказал себе вот сейчас, еще не получил, правда, вот такую гарнитуру на голову с микрофончиком, которая наверняка можно использовать для качественной записи подкаста в транспорте. Если бы я раньше об этом подумал, я бы, конечно, ее купил раньше, там $30 она стоит. Вроде бы хорошее ревью, я бы, в общем-то, в автомобиле записывал, то есть время не уходило бы дополнительно на эти подкасты. Ну а так, ну извините, ребята, если вас это сильно раздражает, это качество звука, ну выключайте. Но ближайший подкаст будет не скоро. Я улетаю, через недельку улетаю в Киев. Ну, наверняка там оттуда привезу какие-то впечатления интересные, тогда уже вам расскажу, но это уже будет во второй половине мая, далеко, скорее всего, ближе к концу мая. Вот так, будьте здоровы, парни, будьте здоровы, девушки. С вами был я, да, пока.